Мы продолжим изучение темы семьи. Этот год в нашем братстве объявлен годом семьи, поэтому я продолжу тему, которую мы начали 2 недели тому назад. Это важная тема. Итак, вначале мы слышали проповедь на тему из Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос отвечает Иоанну Крестителю: «Должно мне исполнить всякую правду». Нам нужно жить по правде. Нам нужно исполнять Божье Слово. И поэтому и мы сегодня будем читать самые важные тексты, основы, я бы сказал, которые, может быть, и мы все знаем, но я хотел бы, чтобы мы открыли Библии. Если у нас будет на экране, это будет хорошо. Мы вернемся к основам. Вот это название даже этой беседы, этой проповеди. Вернуться к цели, вернуться к основам. Это самое главное. Мы должны выполнить всякую правду. Это Бытие, 2 глава, мы прочитаем с 21 стиха, и потом из книги Бытие, 3 глава. Давайте мы прочитаем из Бытия, 2 глава, 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». 3 глава Бытия, уже с 8 стиха. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я слышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? И жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». Аминь. Когда мы читаем текст Священного Писания, оно возвращает нас к самым основам. Это самое главное. Конечно, когда мы смотрим на состояние нашего мира, нашего общества, то я вам хочу сказать, становится страшно. Потому что то, что сейчас происходит с семьями, с семьей, это просто катастрофа. Поэтому, с одной стороны, когда посмотришь на наше общество, так легко осуждать, судить, то, что происходит даже в средствах массовой информации, и об этом сейчас говорят на всех уровнях. И с другой стороны, мы не должны позволять, чтобы эта статистика, вообще состояние этого мира нас раздавило. Поэтому есть надежда. Я верю, что Бог есть Господь, что Он руководит всем, и Он дает нам возможность противостоять всему этому давлению мира. Потому что у нас есть Господь Бог, который и нас преображает, и желает, чтобы мы были измененными, возрожденными людьми. Ну, еще как во вступлении я, наверное, расскажу несколько вещей. Мы живем в таком циничном мире сейчас. Я был недавно на одной встрече, один проповедник начал свое выступление с одного примера. Он рассказал, как однажды вечером 6 мужчин вышли во двор дома и начали играть в домино. Играют. И что произошло? Вдруг один из мужчин проиграл 15 тысяч рублей. И он упал мертвым за столом. Остальные 5 мужчин встали тогда, чтобы почтить, как говорит, своего друга, и продолжали играть. Наконец-то они закончили игру, и вот один из них говорит: надо пойти жене сказать. Кто скажет? Вот один из них говорит: давайте бросим жребий. Бросили жребий. Ну, ты должен пойти и сказать жене, что муж умер. Сделай это мягко, не огорчай ее. Он говорит: да ну что вы, я среди вас самый лучший, который может так мягко сказать. Никто из вас не может сказать. Он поднимается в подъезде, к жене, звонит. Жена открывает дверь. И он говорит: вы знаете, ваш муж, сказал просто несколько слов, вы знаете, ваш муж там внизу проиграл 15 тысяч рублей и боится домой вернуться. Жена сразу же сказала, говорит: я его, пускай он лучше помрет, чем он вернется домой. И вот на самом деле эти отношения, это кажется шутки. Это кажется, вот мы так кидаемся. Но на самом деле мы живем в таком мире, ситуация между отношениями меняется во всем. Происходят не только такие отношения, но происходит влияние разврата и многое другое. Значит, я еще тогда во вступлении должен рассказать еще об одной вещи. Даже ученые сейчас обеспокоены тем, что происходит. Один из ученых, я прочитал, просмотрел одну книгу, которая называется «Семья и цивилизация». Один из ученых посмотрел на влияние семьи, общества, и что происходит, когда цивилизация разваливается. Он изучал это, ученый, написал докторскую диссертацию в Гарвардском университете. Еще в прошлом веке, в 1947 году он опубликовал эту книгу. Он нашел, что три есть фазы развала цивилизации. Он изучал греческую, римскую цивилизацию, французскую империю, немецкую, американскую империю исследовал. И вот он обнаружил, какие признаки развала, разврата, эрозии, вообще всего общества, и что это приводит. И вот даже когда наступает последняя, третья фаза, есть многие характеристики. Я вам сейчас приведу 5 характеристик, которые касаются и нашего общества, и нас. И вот в третьей стадии, заключительной стадии, происходит следующее. Сделано 5 выводов. Вот послушайте, можете даже их записать. Первая характеристика распада любого общества, империи, общества, которое влияет на многие другие, кажется, имеет силы, ресурсы, имеет армию, имеет власть, деньги, все есть. Первое, что происходит, когда происходит развал семьи. И вот такие 5 характеристик развала семьи в обществе. Брак теряет суть священного посвящения. Брачные отношения перестают быть святым институтом. Брак – это уже не Богом созданный союз, а это всего лишь, вы знаете, ну, сошлись, разошлись. Итак, первая характеристика – брак перестает быть священным союзом. И после этого сразу же чаще происходят разводы и даже представляются альтернативные формы брака и лоббируются, вот так пишет этот ученый. И это происходило в каждой империи. Я вам хочу сказать, сейчас у нас даже то, что раньше даже не упоминали, говорили где-то в тайной комнате, сейчас проповедуется чуть ли не с экрана телевизоров, говорят об этом открыто, проводят даже какие-то хождения, демонстрации, о каких-то альтернативах еще браку. Итак, брак теряет суть священного посвящения союза. Вторая характеристика. Процветает феминистское движение. Когда, что это такое, в чем он нашел характеристику этого? Говоря об этой категории, он пишет, женщины теряют желание вынашивать детей и рожать детей. И, естественно, снижается рождаемость. Демографические проблемы. Женщины хотят заниматься бизнесом, но они не выполняют самую главную функцию, для чего Бог создал. Вторая характеристика. Процветает, развивается феминистское движение. Третья характеристика. Увеличивается желание прелюбодеяния, нарушение супружеской верности, и обществом принимается блуд. То есть блуд, проституция даже прославляются, а не осуждаются. За неверность в браке нет никакого наказания и даже порицания. Я вам хочу сказать, теперь даже смеются над теми, кто нецелованный. В нашем обществе сейчас это не только там где-то в Риме, это не только там где-то далеко, во Франции. Я думаю, сразу читал, когда эти характеристики, это реальности нашего мира. Когда над людьми верующими, те, которые хотят жить по Библии, те, которые хотят держаться моральных принципов, те, которые хотят жить по Божьему Слову, над ними смеются и не принимаются. Да вы что, разве так можно жить? Четвертая характеристика. Вы знаете, этого можно ожидать. Родители перестают почитать и уважать. И перестают уважать любую власть. проявляется неуважение к старшим, и как следствие увеличивается что? Подростковая преступность, сексуальная распущенность и дух непослушания. То есть вот это не там где-то в Риме. Родители перестают почитать, и старших перестают уважать. Пятая и последняя характеристика. Большая толерантность к сексуальным извращениям. И он даже их перечисляет. То есть что такое толерантность? Терпимость. Если кто-то начинает стыдить, то над ним даже смеются. Если в метро кто-то сделает замечание, то подростки могут даже побить. Сейчас стало опасным делать замечания. Ты попробуй что-то скажи. Это вы сами воспитываете своих детей. Но меня не трогайте. И вот как считает ученый, эти характеристики свидетельствуют о финальной, о заключительной фазе данной культуры. Я вам хочу сказать, когда я читал об этом, то волнение об обществе, в котором мы живем, последнее время. И услышав об этом, с одной стороны, становится страшно. Общество, в котором мы живем, можно еще рассказывать. Я говорю, это о книге, я говорю об ученом. А мы можем говорить о нашем обществе, о нашем сегодняшнем положении. И даже больше меня беспокоит состояние наших детей и внуков в обществе, в котором они будут жить. Потому что то, что даже происходит сегодня в школах. На этой неделе я был в детском саду, привел свою дочь. И вот когда утром просто, как говорится, помогая ей раздеться, пришла одна мама и вот тоже рассказывает. Но она говорит, воспитательница, простые слова. Ой, быстрее бы мне, это пятилетний ее сыночек, быстрее бы мне его женить, да свою дочку выдать замуж, я уже, меня не надоели. Я просто удивился. Но разные мамы, разные отношения к детям. Господи, помилуй нас. Хочу еще сказать. Вот на самом деле в истории этого человечества Бог силен, и Бог всегда работал через остаток, через верных, через небольшое количество людей. Те, которые были посвящены Богу, те, которые исполняли Писание, те, которые готовы были жизнь свою отдать ради истины и следовать за Богом. Не всегда большинство говорит правильно. И только обычно небольшое количество людей, они готовы следовать за Богом. Вы знаете, нам нужно говорить о семье. Нам важно говорить о семье. Библия об этом говорит и учит. И об этом нужно напоминать. С другой стороны, я сразу скажу, конечно, бывает больно слушать слова. Библия говорит, а мы приходим в церковь часто со своим багажом. И в нашей церкви есть люди, которые уже имеют багаж, и они пришли, когда уже многое сделано. Даже вчера, когда принимали крещение братья и сестры, и мы слушали свидетельства, когда молодые люди, им всего по 25 лет, они уже прошли через наркотики, и через как мир их тряхнул во всем, или другой вообще, как говорится, говорит, я был верен жене, ни наркотиков не трогал, но был без Бога. И это свидетельство, когда Бог показывает нам, что на самом деле без Бога нельзя жить. Но хочу сказать, даже те, которые пришли в церковь, вот живут в таком, ищут истины, и прошлое уже нельзя изменить. Не теряйте надежду, я вам только хочу сказать, Бог, наш Бог, которому мы верим, это Бог любви, Бог благодати. Он принимает, Он прощает, и вот надо здесь напомнить, есть надежда, есть Бог, Он любит, и Он желает, чтобы грешники из этого мира приходили, каялись, чтобы их жизнь исправлялась, чтобы мы строили на правильном основании. Итак, мы прочитали текст Священного Писания, вот я вступление заканчиваю, теперь будем говорить конкретно, смотря на эти простые тексты Божьего Слова. Мы будем говорить о начале цивилизации, уже не о многих цивилизациях, а самой первой, как появился человек, и об этом надо говорить, потому что Писание говорит нам с первых страниц, как было создано все, как был в первой главе, мы говорим, последний день Бог творит человека. И потом, после этого, вторая глава, это как фокус наводится. Только как создавался человек. Описание во второй главе, как был создан Адам и была создана Ева. И заканчивается вообще вот этим прекрасным рассказом, как Бог создает институт семьи. Я вам хочу сказать, почему надо читать, и даже мы повторим вещи сегодня, которые кажутся азбучными. Для многих из нас, которые в церкви уже давно. Но я думаю, надо повторять, почему. Первое. Напоминанием возбуждая вас чистый смысл, говорит Божье Слово. Это первая причина. Вторая причина. Некоторые слушают и не слышат. Третья причина, я смотрю. Вроде мы проводили предбрачную подготовку. Говорили в церкви, сочитывая. Должны знать. Проходит всего несколько лет, этот брак на грани разделения. Я бы так сказал, это не шутки. Это мы, когда вот купили шкаф, начинаем собирать, ничего не получается. Тогда что мы говорим? Надо посмотреть инструкцию. А потом, как здесь, что первым надо соединять? Наша инструкция – Божье Слово. Давайте вернемся к нему, снова прочитаем, снова посмотрим в основы, вернуться к основам, к самому главному, к Божьему Слову. Бог создал семью, Бог установил определенный порядок. Господи, благослови нас следовать этому порядку, этой инструкции, этому Божьему повелению. Итак, вторая глава, ну, давайте вернемся, я бы хотел, чтобы на экране были. Вторая глава, 7 стих. Сейчас прочитаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог создает человека. Вы знаете, это был прекрасный момент, благословенный момент. Он создает полноценного взрослого человека. Вот смотрите на этот текст. «Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни, человек стал душою живою и помещает его в неиспорченное место, Эдемский сад. Там не было печали». Там не было страха, там не было греха, там не было лицемерия, там не было обмана. Там были идеальные условия. Вообще, я вам хочу сказать, просто идиллия. Он помещает в этот сад, и в то же время он дает человеку конкретные должностные инструкции. Он дает трудовое задание. Читаем 15 стих, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поместил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Да? То есть конкретно сказано, чем должен был человек заниматься? Работать. Не просто сидеть и наблюдать. Он должен был возделывать и хранить. Заботиться. Вообще любой человек, и взрослый человек, он постоянно хочет все равно двигаться и быть в движении, и трудиться. И Господь Бог дает конкретное задание человеку, когда он его создал. И вот здесь он дает ему дальше наставление, 16 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». И вот представьте себе, ой, как чудесно. От всякого дерева. Я вам хочу сказать, это лучше, чем ботанический сад. Каждое дерево было плодоносно. Там были и бананы, и персики, и абрикосы. Ну, просто называйте. Наверное, там и мандарины, и все, что угодно. И надо было только заботиться, возделывать. Все обильно растет. Можно употреблять в пищу, но только одно. Вот 17 стих уже говорит. «От дерева познание добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это предупреждение. Наступит духовная смерть. Наступит духовная смерть сразу же, но будет также происходить процесс и физической смерти. То есть, когда мы и я, говорит Господь, становимся чужими друг другу, и начинается процесс физической смерти. Я вам хочу сказать, практически со дня рождения ребенок начинает стареть, взрослеть. А с каждым днем мы приближаемся практически к этому финальному дню, к смерти. Это физической смерти, когда мы говорим. Но вот о духовной смерти, сейчас вот увидим, что это такое. Практически духовная смерть, я вам хочу сказать, это отделение от Бога. Это жизнь без Бога. Это смерть. Жизнь – это Бог. Это Он дает жизнь. А духовная смерть – это без Бога. И вы знаете, часто задают гипотетический вопрос, если бы Адам не согрешил, то мог бы он жить вовеки. И, конечно, можно сказать, если не будет послушания, если не было вот этого своеволи, то Божье Слово говорит ясно и понятно. Адам слышал, Адам понял, и вот Господь дальше смотрит на Адама созданного. Читаем дальше текст. Вторая глава Бытия. Повторяем этот текст. Читаем 18 стих, 2 глава, 18 стих. И вот что здесь происходит? Бог видит и оценивает Адама, которого он создал, и видит, и оценивает его, и говорит, одиночество есть. Но об этом мы говорили в прошлый раз, в прошлой беседе, я просто повторю. Давайте 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Ну, вот в новом переводе так сказано. «Плохо человеку быть одному. Сотворю я для него помощника, ему подстать». Ну, здесь давайте обратим внимание на два слова. Во-первых, слово «помощник». Значит, Адам был создан, и Господь видит это, Божье желание. Помощник. Значит, ну, с другой стороны, когда в русском языке мы слышим слово «помощник», сразу звучит следующее. Это мастер и подмастерий. Это хозяин и мне помощник. Поднеси, помоги, помоги, ну и так далее. Поддержи. Но в Божьем слове здесь вложен гораздо большее значение, чем подмастерий. Что здесь имеется в виду? Это тот, с кем можно иметь общение. Это общение с друг с другом. Это... Даже не подчинение, хотя здесь есть подчинение, но это тот друг, который поддерживает. Это партнер, это сторонник, это союзник, это самое близкое, тот, кто поддерживает как друг. И в Библии мы также читаем в нескольких псалмах, как, например, Псалом 45, 2 стих. Псалом 45, 2 стих сказано следующее. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. То есть, даже во время наших проблем, вот только что мы пропели псалом или гимн, что за друга мы имеем? Вот трудности, проблемы. Бог скорый помощник, Бог самый лучший друг. Вот этого друга мы имеем. Это Бог. Но Бог помощник. Ну, конечно, Он помогает. Он больше даже, чем партнер. Он наш Господь. Но Он на самом деле помощник. Вот в этом значении Божье Слово учит нас, что помощница для Адама, она его партнер, союзник. Это близкое общение. Это общение, и когда друг друга поддерживает. Это очень важно понимать. Так, второе слово, которое здесь употребляется в Божьем Слове, соответственного ему, или подстать. Вот смотрите, тоже давайте посмотрим. Очень важный, между прочим, элемент. И здесь важно это тоже правильно интерпретировать, объяснить. То есть здесь сказано следующее, можно так перевести. Это точная копия, аналог, это подобный, это подходящий друг другу. И вы знаете, даже кажется, они вроде бы и разные, но со временем тем более они становятся похожи друг на друга. Они на самом деле одна семья, но об этом вот дальше мы будем говорить. И вот здесь полнота, когда не будет одиночества, когда один дополняет другого, когда вот эти сильные стороны одного дополняют слабые другого. И вот, ну, благословенное, вот смотрите, соответственно ему. Конечно, можно говорить, было бы желательно, чтобы было такое же образование, что было бы желательно, чтобы они понимали, культура одна и та же, понимали друг друга. Чтобы не было, ну, что-то нового. Хотя эта жизнь, иногда мы любим вот соединять вот такие оригинальности. Но это будет тогда особый процесс, я бы сказал, прохода. Соответствовать, понимать. И я вам хочу сказать, это прекрасно. Ну, читаем 21 стих. Чтобы не было одиночества, Господь создает Еву. 21 стих сказано. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Вот я представляю эту картину. Адам, ну, здесь хорошо сказано, крепкий сон. Вот как современная, ну, проводится операция. И вот он... Только-только, как говорится, тут шрам послеоперационный восстанавливается. И он про все это забывает, когда он видит перед собой настоящую женщину. Он прямо смотрит и говорит, 23 стих, это моя. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Богословы говорят, что это даже еврейский коллоквиализм. То есть это слова или выражение единства, близости, единого сердца, полноты. Практически вот этими словами описана любовная, таинственная история. Иногда словами даже не выразить. Ой, не это вот мое. Ну, чувство, и он видит, и такие вот, они соединяются вместе. Это идиллия. Вообще, я вам хочу сказать, читаешь эту историю, думаешь, Господи, ну вот это удивительно. Вторая глава, вообще, я вам хочу сказать, это еще блаженство, когда грех не вошел в этот мир. И вот давайте прочитаем, что дальше Господь говорит. Потому что дальше в 24 и 25 стихе, мы сейчас помним, главные четыре принципа семьи. Главные четыре основы семьи. Если они нарушаются, я вам хочу сказать, то на самом деле, вот когда даже встречаешься с проблемными семьями, один из принципов там не выполняется. И если все четыре принципа, которые здесь заложены в этих основах, в этой простой инструкции, в этом Божьем слове, то я вам хочу сказать, то брак работает самым лучшим образом. Благослови Господь. Это самые простые вещи, кажется, но не просто, и это нужно выполнять. Итак, давайте мы посмотрим на эти принципы, и даже их можно сформулировать одним словом, попробуем. Читаем 24 стих. И первое слово – отделение. «Потому оставит человек отца своего и мать свою». То есть надо отделиться. Оставить. Полное оставление – это разрыв. Но, конечно, тоже нельзя, я вам хочу сказать, говорить то, что здесь не сказано, не прибавлять. Это не означает, забудьте про отца и мать. Теперь больше не имеете с ним никакого дела. Почитайте отца и мать. Это Божья заповедь. Но отделитесь, оставьте. Потому что вот до замужества, до свадьбы, до женитьбы родители – это все равно самые главные люди. Они заботятся, они молятся, они рядом, они кормят, одевают, они волнуются. Ну, как там в школе? Ну, как там дела? Ну, и молятся о своих детях. После того, когда произошло отделение, когда они посвятили себя друг другу, должно быть полное отделение. Конечно, я вам хочу сказать, это процесс. Это процесс. Не сразу все это происходит. И бывает не просто быстро отделиться. Особенно в нашем русском контексте. Когда живут с нами практически до самого конца, или даже потом живут несколько поколений вместе, то не просто бывает отделиться от родителей, потому что мы говорим об отделении и физическом, и эмоциональном, и о независимости, и финансовой. Это самостоятельная семья, и они должны жить отдельно. Итак, принцип первый. Отделение. Отделение. Потому что и опасно даже сравнивать. Если жена начинает готовить не так, как готовила мама, и молодой человек об этом еще помнит, это проблема. Здесь надо только прежде всего любить и помнить о своей жене, а потом уже надо помнить о родителях тоже. Я как родитель уже хочу сказать, помните. И помните бабушек и дедушек. Оставляйте, отделяйтесь, но не забывайте. Да? То есть прежде всего проводить время с близким человеком. Вы знаете, это самое главное. Итак, чтобы надо оставить. И сразу же потом второй принцип, это Божье слово говорит, это прилепление, или слово можно использовать соединение. Да? За отделением, естественно, следует соединение. И даже соединиться бывает сложно, потому что надо отделиться. Тогда ты можешь соединиться. Итак, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Так, к своей надо жене прилепляться. Так? Это важно. Смотрите, маму надо оставить, папу. И даже я вам хочу сказать процесс, как вы прилепляешься к своей жене, и ее род ты должен познавать. Любить, называть уже папой и мамой. Это не только вот мои родители. Принимать, прилепляться. Вот прилепляться, я вам хочу сказать, тоже это, ну, с одной стороны, в Писании использовано это слово, но это точно даже прилепляться, как склеиваются два вместе. когда начинается, иногда я употребляю слово, как жернова притираются, но они становятся потом, вот может ходить только одно по-другому. Вместе склеились, соединились, когда мы говорим, ну это одно сердце. Они мыслят одинаково, они чувствуют одинаково, они любят одинаковую еду. Они прилепились друг к другу, когда они без слов понимают друг друга. Значит, что еще важно сказать? Я хочу сказать... Это очень важно понимать, что есть прекрасное, здравое, чудесное соединение. Поэтому вот мы читаем Евангелие. Евангелие от Марка, в 10 главе. Ученики беседуют с Господом, говорят о, как раз на семейную тему. И Господь говорит от Марка в 10 главе, в 9 стихе, такие слова. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И вот здесь тоже хочу вернуться к основе, которая здесь заложена. Это Христос сказал. Что Бог сочетал, если полюбили друг друга, сказали «да», назад пути нет. Человек да не разлучает. Это мы начинаем. А вы знаете, она меня не любит. А вот вы знаете, это он такой-то. Да вы знаете, и мы начинаем, как люди, находить десяток причин, почему это не работает. Почему невозможно жить друг с другом. Итак, я прошу прощения, вот смотрите, отделение. Второе. Процесс прилепления или соединения. Я вам хочу сказать, иногда требуется, ну, достаточное время. Несколько лет. Не все могут быстро отсоединяться. И, Господи, благослови, чтобы мы понимали это, благословляли, чтобы муж и жена прежде всего создавали и заботились об этом. Хотя иногда возникает и ревность даже к родителям. Да? И бывает иногда дочке трудно оставить, иногда бывает сыну. Но я сейчас даже обнаружил, иногда родителям сложно отставить. И родители хотят тоже постоянно присутствовать, ну, в жизни своей дочери или сына. И это тоже бывает проблема. Поэтому в церкви даже так говорят, так кто отдает эту дочь? Не хочу отдавать, я так думаю. Так, и отец должен сказать, я отдаю, я вручаю. Теперь ты заботься. Теперь ты позаботься о моей дочери. Если Господь благословляет, то все будет работать. Вот почему мы читаем об основах? Потому что Господь Создатель, это Бог создал, это Бог установил институт брака. И мы читаем сейчас вторую главу, это еще до грехопадения. Сейчас о грехопадении мы тоже прочитаем, чтобы понимать, что катастрофа произошла. И мы понимаем, с одной стороны, что нет на земле вот теперь уже совершенных браков, совершенных людей. Мы все грешники. Те, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, это искупленные им грешники. Но все равно мы несовершенны. Но теперь благослови Господь, чтобы нам, смотрите, отделиться, оставь отца своего и мать. Прилепляйся к жене своей. И прилепится к жене своей. И третий принцип. И будут одна плоть. Третий принцип – единство. Одно. И здесь сказано о единстве. Это не о однообразии, а о единстве. И я вам хочу сказать, вот здесь тоже очень важно подчеркнуть. С одной стороны, я сказал, ну они так похожи, что даже и внешне начинают быть похожи. И с другой стороны, это соединение двух разных людей, двух миров в одно. Когда у каждого есть свои слабости и свои благословения, когда есть сильные стороны и слабые, поэтому пусть Господь поможет нам, ну, принимать это. Я вам хочу сказать, к сожалению, мы этому учимся. Я не знаю, как у вас, я даже хочу сказать, у меня была проблема. Когда я женился, я и многого не знал, я думал, что, ну, моя супруга понимает точно так же, как мужчины. Что она чувствует точно так же. Я-то вырос, можно сказать, в мире, где все так просто и ясно. Я даже начал требовать от своей жены. И как же так, что ты не понимаешь? И у нас возникли даже сложности, потому что я жил в мире, когда я приходил домой, я отрабатывал сутки, потом возвращался, шел на служение, и домой приходил ночевать даже иногда редко, потому что сутки, потом опять работа, потом приходишь, и ты ожидаешь верности, ожидаешь просто, что тебя будут поддерживать, и вот настал у нас однажды момент, я вам исповедуюсь, однажды мне жена говорит, ты знаешь что, ты вот проповедуешь, что мы с тобой партнеры. Не говори больше этого. Мы с тобой не партнеры. Я говорю, нет, мы партнеры. Я тебя люблю, я сказал, все, по-мужски вот все срабатывает. Я же сказал тебе, я тебя люблю, все, ты моя, никто, никуда не денешься, у нас же дети есть. Куда? Он говорит, нет, мы не партнеры, я этого не чувствую. Я говорю, нет, нет, мы. И она тогда встала, пошла в комнату, закрыла дверь. Я сижу за столом на кухне и думаю, Господи, помилуй меня. Помолился, иду в комнату, открываю дверь, сел на угол кровати, моя жена плачет. И говорю, ты права, ты права. И вот начинаю восстанавливать. Это годы восстановления, когда нужно, на самом деле, приоритеты расставить. Мы часто служение ставим на первое место. Или нашу работу. Или вот особенно для мужчины, чтобы он везде был первый. Вы знаете, это так важно. Чтобы я везде так, или еще что-то, чтобы тебя почитали. Дома-то там надо работать тоже. Там надо быть, а мы везде. И это так важно. И вот смотрите, вот после этого ты начинаешь обнаруживать заново. Нам нужно каяться. Нам нужно все равно заново присматривать наши отношения. И сказал, Господи, открываешь заново свою супругу. Она тоже личность. Женщина тоже человек. Это не только жинка. Она имеет такую ценность, такие дары. Ее нужно поддерживать и развивать. И тогда вот это строительство семьи, единство будет гораздо крепче. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, нам нужно не только требовать, кажется, ты должна исполнять эти требования, а мы должны сами исполнять. И вот прошли годы, я помню, в прошлом году мы были на семейном лагере, я вот слушал уже мою жену, она говорила с замужними сестрами, женщинами. И вдруг она употребляет такие слова, мы с нашим мужем партнеры, мы любим друг друга, вот так мы совершаем служение. Для меня это было как ели. Господи, помоги, чтобы это было, с одной стороны, ну, определенная ясная личность, а с другой стороны, единство. Один пастор так сказал. Брак – это не федеративный союз двух независимых государств. Когда есть своя валюта, есть свое, все. Это просто федеративный союз. Нет, это союз и физический, и социальный, и духовный. Это слияние двух сердец в единый союз жизни, когда есть и совместный бюджет, когда все одно. И я вам хочу сказать, когда две разные реки вливаются в одно, теперь это одно течение, это одна река. Это теперь, вот были две страны, две личности, а вот теперь это одна страна, одна фамилия. Ну, четвертый принцип. Давайте вот о третьем поговорим. Четвертый принцип, 25 стих. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вторая глава Бытия, 25 стих. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И это Божье слово говорит. О чем оно говорит? Оно говорит об интимности. Чего не было в тот момент? Не было неловкости, не было смущения, застенчивости. Вы знаете, они думали о другом человеке. Там не было никаких прошлых проблем. И здесь создается единство, когда они стали не только одной плотью. Когда они не только, значит, имели одно плотское общение. Но это была идеальная связь, когда они были едиными. И эта связь интимная, сексуальная связь, конечно, является прекрасной. Но, с другой стороны, я хочу напомнить, что вот мы, когда говорим об интимности, вот один из богословов написал даже книжку «Травма открытости». Здесь сказано о самом важном – об открытости. Когда человек открывает самое сокровенное. Я бы слово даже использовал какое? Это близость, тесная связь или сокровенность. Сокровенное. Потому что, вот понимаете, когда слово «интимность» звучит, сразу же у многих, особенно у мужчин, это слово «секс». А здесь больше, чем это. Это всего лишь часть этого. Это самое сокровенное, это связь самого того, что не скажешь всем. И вы знаете, вот это мы так далеко отошли от цели, от основ. Когда мы сразу же думаем только о плотском, как нас учат теперь везде.
А здесь сказано о тесной связи, о близости, когда доверие друг другу, когда готовы поддержать, когда не предадут. Это познание другого. И даже как в Писании сказано, и познал Адам жену свою. Это близость, это интимность. С другой стороны, мы читаем здесь, вот смотрите, они были наги, и они не стыдились. Это состояние Эдемского сада до греха. Не было стыда. Это было естественно, это было благословение. Но вот читаем теперь третью главу, и все меняется. Здесь постараемся тоже время, чтобы не терять, мы быстро посмотрим это. Вот смотрите. Хотелось бы, чтобы вторая глава продолжалась отныне и навеки, что всегда это было. Но, к сожалению, оба они споткнулись, согрешили и упали. И грех проникает, и все изменяет, все меняется. Меняется чувство, меняются дела, меняется понимание, меняется разум. Читаем третью главу, седьмой стих. Третья глава, седьмой стих, пожалуйста. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Это интересное выражение, смотрите. То есть до этого момента они не были слепыми, да? А что же они увидели? У них открылись глаза. Но все теперь они увидели в другом свете. То есть они и трудились, и заботились, и видели друг друга. Адам увидел Еву. Они не были слепыми. Но открылись глаза у них обоих и узнали, что они наги. И вот что происходит? Теперь они по-другому смотрят. До этого смотрели, как Бог смотрел. У них были чувства совсем другие. А теперь они увидели, фу, их сразу же несколько моментов, когда они смотрят на себя. И вот здесь я хочу сделать несколько выводов, что же произошло. Первое. Они четко стали эгоцентричными, сосредоточенными на себе. Это эгоисты. Адам сразу же обращает внимание на себя, Ева обращает внимание на себя, они смотрят, вместо того, чтобы подумать о другом, они прежде всего думают о себе. Они хотят создать определенное впечатление, и они открыли глаза, и они увидели себя. Это проявление эгоизма вообще. Второе, что происходит, они отделились друг от друга. Они отделились друг от друга, до этого была особая гармония, мы только что о ней говорили, единство, а сейчас отделение. Отделились от отца и матери, но прилепление, единство, гармония, соединение, а сейчас начинается процесс отделения. До этого они радовались, а теперь стыд. Позор! Теперь у них появляются вот эти чувства, которых не было до этого. Это чувство стыда, потому что теперь нет, вот о том, чем мы читали в 25 стихе, нет открытости. И вот ситуация усугубляется. Читаем дальше, 3 глава, 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Потому что Господь, создав человека, ходил с ними, встречался с ними, беседовал. Он продолжал наставлять. И услышали, 8 стих, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? И вот третье, что происходит. Смотри, они начинают отделяться друг от друга, а третье, они отделяются от Бога. Они прячутся от Бога. Они бегут от Бога, от своего Создателя. Самые близкие отношения были. А сейчас происходит катастрофа. И это так глупо. Потому что, почему? Да невозможно спрятаться от всезнающего, всемогущего Бога. Тот, который даже создал все это. Как можно спрятаться? Он их видит, он понимает, он даже знает. Он видит, что грех вошел в их жизнь. И что делает Бог? Что он наказывает сразу же? Мы читаем дальше. Даже несмотря на то, что появилось вот это расстояние, разделение. 9 стих. 3 глава, 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему». Первое слово, что он сказал. «Где ты?» Адам, где ты? И я вам хочу сказать, это не игра в прятки. Бог знал, где Адам. Но он задает этот вопрос для чего? Чтобы он задает ему... этот вопрос, чтобы Адам начал думать, чтобы он оценил свою ситуацию, чтобы он понимал. 10 стих читаю. Он сказал, голос твой, я, и вот он говорит, я услышал в раю и убоялся. И это правда. Он испугался. Я убоялся, потому что я наг. Вот это неполная правда, потому что надо было сказать, я не послушался, я ел от дерева, от которого ты сказал не есть. Я был ногой, да, но он ничего не сказал, что он не послушен. И он скрылся. И вот смотрите, нам представлены теперь две реальности. Вот происходит катастрофа, да, как я первая реальность. Вот этого уже мы не можем избежать. Грех вошел в мир через одного человека. И теперь через этого человека грех распространился на всю, можно сказать, человеческую расу. Как грех вошел в мир, так и все мы согрешили. Поэтому смерть вошла с этим грехом для всех нас. Поэтому как дальше жить? Что делать? Все поменялось. То есть это реальность. Давайте еще посмотрим на основании вот этого текста, который прочитали. Первое, что происходит, первая реальность. Я даже не буду обвинять сейчас Адама, я могу сказать о нас. Нам легче соврать, чем признаться и сказать правду. Легче уйти в сторону, чем сказать так, как оно есть. Мы стали профессиональными лжецами. Обманщиками. И мы знаем, как это делать. Этому учатся или дома, или в школе. И даже учат, как сдавать там некоторые экзамены и так далее. Легче соврать, нежели сказать правду. Сказать так, как оно есть. Я был неверен. Я ел, я согрешил. Я виновен. Но я лучше скажу, я наг. Но это полуправда. Да? Итак, 11 стих, 3 глава, 11 стих. Господь что делает? Он спрашивает. Кто сказал тебе, что ты наг? Ну, странный вопрос. Да? Мне кажется, когда на вас нет никакой одежды или что-то не застегнуто, ну, как это? Это же понятно, что... Когда ногой ты видишь сразу же. Но Господь спрашивает, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? И он даже не дает ему возможности солгать снова. Признайся, назови своими словами, своим именем. Скажи, как это на самом деле. То есть Адам зажат в угол, и здесь надо только покаяться, только признаться. Но вот Адам говорит, знаете как? Вот какова реакция Адама. 12 стих читаем. 3 глава, 12 стих. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Ну, правильно? Ох, эти жинки. Так, она. Вот я был один, все было хорошо. А ты создаешь, приводишь мне, и вот теперь результаты вперед грехопадения. Это, в принципе, она виновата, и ты виноват. Это не я. Ой, Господи, помилуй нас. Ну, а что сказала Ева? 13 стих. 3 глава, 13 стих. Сказал Господь Бог жене. Что ты это сделала? И жена сказала. Змей обольстил меня, и я ела. Но почему они не говорят прямо? Не говорят прямо, что случилось. И вот это вторая реальность, с которой мы сталкиваемся. Значит так, первая, вот смотрите, первая реальность, не говорим правду. А вторая реальность, мы, скорее всего, обвиним кого-то другого, чем возьмем на себя ответственность. Это так сложно и больно, и трудно, но всегда найдутся причины, мы всегда объясним, есть какие-то вот обстоятельства. Поэтому я вам хочу сказать, вот кажется, в каждом браке хочется скорректировать эти две простые реальности, две вещи. Чтобы отныне говорить друг другу только правду, какой бы она ни была, но говорить так тоже умело, чтобы приняли и услышали. Так? Потому что иногда ты начинаешь говорить, и сразу хопа, сразу же барьер, и не слышит. И об этом мы будем говорить еще. Второе, никто, чтобы не обвинял другого, больше никогда. Потому что мы начинаем другого обвинять, не себя, а это сразу ты, это вот ты, это, и все, это замкнутый круг, ничего не даст. Ну, еще вот из этого урок какой? Вы знаете, мы все скрываемся от Бога. Вот произошло грехопадение, и сразу же мы видим свое состояние. Но невозможно быть в присутствии святого Бога. Надо бежать, и мы находимся в этих бегах. Мы скрываемся от Бога. Ну, и Господь вот проявляет себя как Бог любви. Он приходит, Он ищет, Он задает вопрос, где ты, где я, Господи? И это вопрос, какие мои отношения с Богом живым и действием. Это самые главные вопросы, которые надо сегодня задавать. Господи, нам нужно вернуться к основам. Не искать только, что мне приятно, не искать вот этих удовлетворений своих потребностей и не обманывать ни себя, ни Бога, никого не обвинять. И вот в этих, я вам прочитал, вот эти тексты, они самые простые. Вы вспомнили то, что мы читали, но они, это важная основа. Вот только выполнять бы нам их, вот только бы жить нам по Божьему Слову. Давайте я закончу чем. В нашей церкви есть в одном из залов картина Иванова, копия явления Христа народу. Сегодня мы празднуем праздник Крещения. Эта картина писалась художником русским Ивановым. 20 лет он посвятил этому. Когда он поместил эту картину, это самая главная картина в Третьяковской галерее. Что произошло? Произошла, я бы сказал, духовная революция. Это лучшая проповедь. Самое главное. И главный центр там – это проповедь об Иисусе Христе. Потому что спасение можно найти. Иоанн Креститель говорит, вот он агнец. Тот, который должен пострадать. Только через него спасение. Только это Иисус Христос. Явление Христа народу. Нашему народу до сих пор нужно увидеть Христа. Увидеть Его. Только Он даст исцеление любому. Каждому человеку и каждой семье. Я вам хочу сказать, это как Адам скрывается. Мы не знаем, что делать. Мы готовы сделать какие-то требования, прийти в церковь. Лучше отдать свою десятину. А вот к Богу прийти, открыться и сказать такой, как есть, как грешник. Сказать, что я на самом деле, Господи, без Тебя не могу. Мы, как Адам и Ева, скрываемся, да еще какие-то опоясания делаем на себя. Ничего это не поможет. Поэтому только одно спасение в Господе Иисусе Христе. Как Бог возлюбил этот мир, послал Своего Сына Единородного, чтобы мы имели жизнь вечную. Поэтому сегодня будем молиться и жить, чтобы Господь использовал нас, как Его благовестников. Аминь.